Среди вельмож и сенаторов было тоже много испуганных лиц. Перед самым выступлением шествия Шафиров поднес государю только что полученные с курьером письма из Неаполя от Толстого и царевича. Государь спрятал их в карман, не распечатав. Должно быть, не хотел читать при свидетелях. Шафиров, однако, из полученной им коротенькой записки Толстого уже знал страшную весть. Она тотчас облетела всех. «Царевич едет сюда. Иуда. Петр Толстой выманил. Ему где не первого кушать. Батюшка, слышь, посулил ему на Афросине женить».
«Женить? Как бы не так.
Держи карман. Желв ему, а не женитьба.
А ну, как даст Бог свадьбу?
Венчали ту свадьбу на Козьем болоте. А дружка да свашка, топорик да плашка.
Дурак, дурак! Погубит он себя напрасно.
Быть бычку на обрывочке,
не сносить ему головы своей.
Подобух идет.
А может, и помилует. Не чужой ведь родной. И змея своих черев не ест. Поучит и помилует.
Учить поздно. Распашонка на нем не сойдется.
Не учили, покуда поперек лавки укладывался, а вовсю вытянулся не научишь.
Поди-ка мне в ступу, я тебя пестом приглажу, вот вся и наука.
Унянчит дитятку, что не пикнет, упестует.
Да и нам чай всем такая будет баня, что небо с овчинку покажется.
Беда, братцы, беда, тут и о двух головах пропадешь.
И в толпе вельмож все повторяли так же, как в толпе народа, быть худу, быть худу. А царь все шагал да шагал по грязи и бил в барабан, заглушая унылое пение. Со святыми упокой, вечная память. Туман густел. Все расплывалось в нем, таяло, делалось призрачным, и вот-вот, казалось, весь город со всеми своими людьми и домами и улицами подымется вместе с туманом и разлетится, как сон. Глава восьмая. Вернувшись с похорон в летний дворец, Петр сел в маленькую верейку, переехал через темную ночную Неву один, без гребцов, сам работая веслами, и причалил у небольшой деревянной пристани на противоположном берегу. Здесь, почти у самой реки, недалеко от Троицкого собора, стоял маленький низенький домик, один из первых домов, построенных голландскими плотниками при самом основании Петербурга, первый дворец Петра, похожий на бедные хижины саардамских корабельщиков. Он был срублен из соснового леса, который рос тут же, на диком болоте Кейвусари, березового острова. Выкрашен масляную краску под кирпичи, крыт дощечками под черепицу. Комнаты низенькие, тесные, всего три. Направо от синей конторка, налево столовая, и за нею спальня, самая крошечная из трех. Четыре аршина в длину, три в ширину, едва повернуться. Убранство, хотя очень простое, но уютное и опрятное, на голландский образец. Потолок и стены обиты выбеленным холстом, окна широкие, низкие, с переплетом из свинцовых желобков и мелкими стеклами, с дубовыми ставнями на железных болтах. Двери не по росту Петра, он должен был наклоняться, чтобы не удариться головой о притолоку. После постройки летнего и зимнего дворца стоял этот домик пустой. Только изредка царь ночевал в нем, когда ему хотелось остаться совсем одному, даже без Катеньки. Войдя в сени, растолкал храпевшего на войлоке денщика, велел дать огня, прошел в конторку, запер дверь на ключ, поставил свечу на стол, сел в кресло, вынул из кармана письма Толстого, Румянцева и царевича. Но перед тем, чтобы их распечатать, остановился, как будто в нерешимости, прислушиваясь к мерному гулкому бою часов на колокольне у Троицы. Пробило 9. Последний звук замер, и наступала тишина, такая же, как в те дни, когда Петербурга еще не было. И кругом этого бедного домика были только бесконечные леса да непроходимые топи. Наконец распечатал. Пока читал, лицо чуть-чуть побледнело, руки задрожали. Когда же прочел последние слова в письме царевича: «Поеду из Неаполя на сих дня к тебе, государю, в Санкт-Петербург». Дух захватил от радости. Дальше не мог читать. Перекрестился. Это ли еще не знамение, не чудо Божие? Только что изнемогал, отчаивался, думал, что Бог забыл его, отступил навсегда, и вот опять рука Господня поддерживает. почувствовал себя вновь сильным и бодрым, как будто помолодевшим, готовым ко всякому труду и подвигу. Потом опустил голову и, глядя на пламя свечи, глубоко задумался. «Когда сын вернется, что с ним делать?»
«Убить!»
В ярости думал он прежде, когда не надеялся на возвращение. Но теперь, когда знал, что вернется, ярость потухла. И он спрашивал себя впервые, спокойно, разумно, что делать. Вдруг вспомнил слова свои в первом письме, отправленном в Неаполь с Толстым и Румянцевым. «Обещаюсь Богом и судом его, что никакого наказания не будет. Но лучшую любовь покажу тебе, ежели возвратишься». Теперь, когда сын поверил этой клятве, она приобретала страшную силу. Но как исполнить ее? Простить сына не значит ли простить и всех остальных, таких же, как он, изменников, злодеев царю и отечеству? Все людишки негодные, взяточники, воры, тунеядцы, ханжи, лицемеры, длинные бороды соединятся с ним и в такое бесстрашие придут, что никакой грозы на них не будет. Учинят всему государству падение конечное. И ежели сын над отцом надругается так при жизни его, то что же будет после смерти? Все разорит, расточит, не оставит камня на камне, погубит Россию? Нет. Хотя бы клятву нарушится, нельзя простить. Значит, опять розыск? Опять пытки, костры, топоры, плахи и кровь? Вспомнилось ему, как однажды во время стрелецких казней, когда он ехал верхом на Красную площадь, где в тот же день должно было пасть более 300 голов, вышел к нему навстречу патриарх с чудотворной иконой Божьей Матери просить о пощаде стрельцов. Царь поклонился иконе, но патриарх отстранил рукою гневно и сказал: «Зачем пришел сюда? Я Матерь Божию чту не меньше твоего, но долг велит мне добрых миловать, а злых казнить. Ступай же прочь, старик, я знаю, что делаю». Патриарху сумел ответить. Но как-то ответит Богу. И представился ему, как в видении, бесконечный ряд голов, лежащих у лобного места на длинном бревне, вместо плахи, с затылками вверх, лицами вниз, русые, рыжие, черные, седые, лысые, кудрявые. На веселе, только что с попойки, вместе с Данилычем и прочими гостями, он ходит с топором в руках, затучив рукава, как палач, и рубит одну за другой эти головы. А когда устает, гости берут у него топор по очереди и тоже рубят. Все пьяны от крови, платье обрызгано кровью, на земле лужи крови, ноги скользят в крови. Вдруг одна из этих голов, когда он уже занес над нею топор, тихонько приподнимается, оборачивается и глядит ему прямо в глаза. Это он, Алеша. «Алешенька, мальчик мой родненький!» — представилось ему другое видение. Как, вернувшись из чужих краев, пробрался он тайком ночью в спальню царевича, наклонился над его постелькой, взял на руки сонного и обнимал, и целовал, чувствуя сквозь рубашку теплоту его голого тельца. «Убить сына!» Только теперь понял он, что это значит. Почувствовал, что это самое страшное, самое важное во всей его жизни. Важнее, чем Софья, стрельцы, Европа, наука, армия, флот, Петербург, Полтава. Что тут решается вечное. На одну чашу весов положится все, что он сделал великого, доброго. На другую — кровь сына. И как знать, что перевесит. Не померкнет ли вся его слава от этого кровавого пятна? Что скажет Европа? Что скажет потомство о клятве преступнике, сыноубийце? Труден разбор его невинности тому, кто не знает всего. А кто знает все? И перед Богом может ли человек, хотя бы и за благо Отечества, взять на душу такой грех, как пролитие крови от крови своей? Но что же? Что делать? Простить сына, погубить Россию, казнить его, погубить себя. Он чувствовал, что этого никогда не решит. Да и нельзя решить одному. Но кто поможет? Церковь? Что на земле свяжете, то связано будет на небе. И что разрешите на земле, то разрешено будет на небе. Так было прежде. А теперь? Где церковь? Патриарх? Его уже нет.
Он сам отменил патриаршество. Или митрополит, Степка-холопка, который пав до земли челом бьет государю. Или администратор дел духовных, Плут Федоска, с прочими архиереями, которые так взнузданы, что куда хошь победить.